Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь готов с помощью судебных приставов выселить движение «Наши» из занимаемого им помещения. Кассационная коллегия Московского городского суда подтвердила постановление об аресте до 17 ноября Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Исполнилось 75 лет Валентину Гахту. Эти и другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». С помощью судебных приставов готов выселить движение «Наши» из занимаемого им помещения префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Об этом сообщило сегодня агентство «Интерфакс», и по достаточно странному стечению обстоятельств неназванный источник в Кремле заявил газете «Коммерсант», что за разгон акции оппозиции на Триумфальной площади ответственность несет не федеральное руководство, а столичная мэрия. Одновременно вновь разгорелся конфликт между Юрием Лужковым и губернатором Московской области Борисом Громовым. Эксперты связывают новый виток информационных войн в российской правящей верхушке с борьбой за кресло столичного городоначальника, рассказывает Виталий Камышев.
По словам Олега Митволя, двухэтажное здание детского сада активисты прокремлевского молодежного движения занимали незаконно, и оно будет возвращено в систему образования города. Член общественного совета при ГУВД столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что действия милиции против мирной акции 31 августа были избыточно жестокими. По его мнению, прекратить систематическое побоище в центре города может первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. То, что за запретом акции на Триумфальной площади стоит именно Сурков, уверена и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Источник газеты «В Кремле» заявил, что адресат обращения Венедиктова выбран неправильно, и что степень, так сказать, активности милиционеров определяют руководители московской милиции и города Москвы. Получается, что оппозиционерам предлагается высказывать свое недовольство Юрию Лужкову, а Владимир Путин, накануне разгона акции 31 августа, теоретически обосновавший необходимость жесткого ее подавления, и Владислав Сурков, духовный отец и главный покровитель наших, здесь ни при чем. Президент Центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
Конечно же, всю внутреннюю политику в России в жестких ежовых рукавицах держит именно Владислав Сурков. Именно Сурков руководит всеми политическими акциями, всеми политическими провокациями, всем политическим черным пиаром кремлевским и так далее, и так далее. А так называемый источник Кремля, который, конечно же, является сам каким-то подчиненным Суркова, когда пытается перевести стрелки на Лужкова, ну, это, в общем, и есть продолжение той сурковской, антилужковской кампании, которая, в общем, идет около года уже. Собственно, мы помним, что еще и перед выборами Мосгордумы многие сурковские политологи, аналитики и так далее высказывались в том духе, что Лужкова ждет скорая отставка. И, в общем, вот этот вот сурковский накат на Лужкова перед выборами Мосгордумы вот и заставили его пойти на такую масштабную фальсификацию. Организатор, идеолог, лидер этой политической инквизиции – это, конечно же, Сурков. Реакция Митволя в этом смысле, она показательна. Это фактически, ну, как бы ответ на ту сурковскую антилужковскую кампанию, которая идет уже год.
Но это говорит о том, что Лужков, в общем-то, не сдается, хотя некоторые политологи говорили, что он уже смирился.
Не сдается в противостоянии с таким человеком, как Сурков, который, в общем-то, довольно активен и силен в плане черного пиара против оппозиции и вообще против своих конкурентов во власти, но который достаточно слаб в плане назначения или выдвижения каких-либо кандидатур, губернатора и так далее. То есть Сурков до сих пор, несмотря на то, что руководит всей вроде политической системы России, до сих пор он не смог провести ни одного своего человека в губернатора. Но, скажем так, до реального руководства, там, где распределяются какие-то финансовые потоки, Суркова не допускают. Его допускают только вот там, где надо закрыть остатки политической жизни.
Вновь вспыхнула полемика между мэром Москвы и губернатором Московской области. Последние годы Юрий Лужков и Борис Громов конфликтовали часто и по разным поводам. На сей раз Химкинский лес. На днях Борис Громов направил письмо российскому руководству с просьбой продолжить строительство автотрассы. Губернатор ссылается на итоги общественных слушаний, которые экологи уже назвали профанацией. А Юрий Лужков, выступая перед студентами Международного университета в Москве, предложил создать молодежное движение, которое помогает помогло бы восстановлению сгоревших этим летом лесов и заявил, что сам готов выйти на демонстрацию в защиту лесов. До этого и Ушков, и префект Северного округа столицы Митваль предлагали провести трассу Москва-Петербург в обход Химкинского леса через Молжаниново. Ряд российских изданий написали, что этот вариант выгоден близким к Лужкову бизнес-структурам. Полемику между Борисом Громовым и Юрием Лужковым политолог Марк Урнов рассматривает в контексте взаимоотношений московского мэра с Кремлем.
На него сейчас идет бешеный накат со стороны Кремля, судя по всему, для того, чтобы он ушел. Летом у Лужкова был очевидный, совершенно крупный прокол, когда он оказался на отдыхе во время московских пожаров. По крайней мере, у меня, да, в общем-то, и не только у меня, складывалось впечатление, что он решил согласиться с уходом. Видимо, какие-то у него появились новые свои аргументы для того, чтобы остаться, и он решил отыграться, а для этого, конечно, Химкинский лес очень хороший повод. Скандальный, популярный, всем известный. А Борис Громов с другими людьми играет. Здесь же все на самом деле понятно, что в Химкинском лесу сосредоточено огромное количество финансовых интересов. Есть что защищать, я не исключаю, что Громов представляет собой ту группу людей, чьи финансовые интересы здесь задеты. У Громова здесь очевидная позиция. У Лужкова, мне кажется, помимо политической позиции могут быть еще и финансовые интересы. Так что это вот такой вот мощнейший клубок политики и финансов, как у нас всегда бывает.
Констатирует декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов. Политолог Михаил Тульский не склонен преувеличивать значение полемики руководителей Москвы и Подмосковья. Скорее, их пикировка продолжается по инерции, считает он.
Я не думаю, что этот конфликт между Лужковым и Громовым имеет такое уж большое значение на федеральном уровне. Конечно же, я думаю, что выступление Лужкова – это просто выступление в пику Громову. Громов, понятное дело, он, так как трасса будет пролегать в Московской области, наверное, он, раз это активно поддерживает, значит, встроился в эти, так сказать, финансовые потоки. А Лужков, я думаю, в данном случае по мелочи высказался против Громова, с которым уже лет 7-8 враждует. И которого когда-то, в общем-то, Лужков и сделал губернатором Подмосковья, потому что именно активная позиция Лужкова в поддержку Громова тогда дала возможность Громову, в том числе путем фальсификации, на 1% опередить Селезнева. Прошло 2 или 3 года губернаторства, и Громов с Лужковым разругался. Конечно, для Лужкова это обидно.
Заседание общественного совета при ГУВД Москвы, на котором, возможно, продолжится дискуссия о том, кто же несет ответственность за неадекватно жесткий разгон акции 31 августа на Триумфальной площади, Сурков или Лужков, состоится в ближайшие дни. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Чеченский парламент изменил название высшей должности в республике. Согласно принятому конституционному закону, теперь в Чечне вместо президента будет глава республики. Российский народно-демократический союз, РНДС и движение «Солидарность» рассматривают возможность создания совместной партии. Один из вариантов участия в выборах – образование другой организации, которая могла бы быть зарегистрирована как партия, заявил глава РНДС Михаил Касьянов. Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в редакцию журнала «New Times», попросили предоставить распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи «Рабы ОМОНа». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня Ирина Лагунина. А темы выпуска сформулированы так. Согласится ли Белград изменить текст своей резолюции по Косово? Приход в Россию мобильной связи 4-го поколения. Насколько возможно развитие исторического туризма в Грузии? Можно ли сравнивать американские и российские суды? Это тема сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа сразу после новостей. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Итак, Алан, сегодня одно из важнейших событий. Это первая за последние два года прямая встреча израильского и палестинского лидеров, организованная по инициативе Белого дома. Какие публикации на эту тему привлекли ваше внимание?
Андрей, в газете «Нью-Йорк Таймс» помещена статья президента Египта Хосни Мубарака, входящего в число переговорщиков на этой встрече. В числе основных параметров долгосрочного палестино-израильского регулирования Мубарак видит создание палестинского государства на территории оккупированной Израилем в 1967 году, а также Иерусалим в качестве столицы и Израиля, и Палестины. Однако для того, чтобы мир между палестинцами и израильтянами состоялся, он должен стать частью более широкого регионального мира между Израилем и арабским миром, считает Мубарак. Главное препятствие, продолжает президент Египта, носит психологический характер и состоит во взаимной утрате доверия. Чтобы преодолеть его, необходимо в будущем избегать вспышек насилия. Египет готов способствовать этому, выступая посредником при обмене пленными между Израилем и Хамасом, добиваясь примирения между Хамасом и Фатхом и прекращения блокады сектора Газа, а также устраивая на своей территории следующие раунды переговоров. От Израиля потребуется полное прекращение строительства новых поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу. По мнению Хосни Мубарака, законные потребности Израиля в сфере безопасности можно примирить со справедливыми требованиями палестинцев о полном выводе войск с оккупированных территорий. Об этом пишет президент Египта Хосни Мубарак в своей статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, ну, мы знаем о большой доле скепсиса среди наблюдателей по поводу шансов на успех встречи Нетаньяху и Аббаса в Вашингтоне. Но все-таки есть ли позитивные оценки этих шансов в американской прессе сегодня?
Корреспондент газеты «Вашингтон Пост» Скотт Уилсон обращает внимание на факторы, объединяющие все занятые в переговорах стороны. Это беспокойство по поводу Ирана, который является для них общей угрозой безопасности и политической стабильности. В первом за 20 месяцев раунде палестино-израильских переговоров работает логика «враг моего врага, мой друг», прогнозирует автор. Есть вероятность, что израильский премьер Бенямин Нетаньяху с большей готовностью, чем прежде, выступит против крайне правых партнеров по коалиции по таким вопросам, как продление истекающего 26 сентября моратория на строительство поселений и нежелание идти на какие-то бы ни было компромиссы по Восточному Иерусалиму. К тому же, если Нетаньяху решит нанести удар по Ирану, ему потребуется поддержка Обамы, которую он может обеспечить себе, поддержав переговоры. У палестинского лидера Махмуда Аббаса также есть основания для страха перед Ираном, поскольку тот поддерживает исламистское движение Хамас, с которым возглавляемый Аббасом Фатх воевал в 2007 году. Иордания и Египет, лидеры которых участвуют в переговорах в Вашингтоне, также опасаются растущего политического влияния Ирана. Король Иордании Абдалла выражал тревогу по поводу роста шиитского полумесяца, включающего в себя Иран, северо-восток Саудовской Аравии, Южный Ливан и Сирию. Сектор Газа, ныне контролируемый Хамасом, это постоянный источник нестабильности на египетской границе. Кроме того, Хамас является ответвлением влиятельного в Египте исламистского движения «Братья-мусульмане», которое серьезно угрожает планам Хосни Мубарака по передаче президентского поста его сыну, говорится в публикации в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
И, Алан, безусловно, еще одна горячая тема для США – это, по крайней мере, формальное окончание боевой миссии американских войск в Ираке. Что по этому поводу пишет американская пресса?
Привлекает внимание статья в консервативный Wall Street Journal. Автор Карл Роуф, бывший старший советник президента Джорджа Буша. Автор пишет, что ему во время речи Обамы порой казалось, что президент не знает, какую речь он хочет произнести. Что это было? Внешнеполитическое обращение ко всемирной аудитории о том, что Америка будет решительно воевать с воинствующим исламом, или пафосные предвыборные выступления с целью подтвердить избирателям, что для президента и его партии задача номер один – это экономика. Отдавая должное правильным словам Обамы о самопожертвовании американских военных, которые помогли Ираку использовать шанс на лучшее будущее, Роуф считает, что как внешнеполитическое обращение речь президента не достигла цели. Но большинство иностранных наблюдателей наверняка запомнят президентскую торопливость, самоустраненность и пораженчество. Настораживает его фраза «пора перевернуть страницу». В свое время так не говорили ни Трумэн после Второй мировой войны, ни Эйзенхауэр после Корейской войны. И они не спешили оставлять своих союзников в Европе и в Азии. Карл Роуф считает, что Обама не может игнорировать Ирак или раньше времени уходить из Афганистана. Это его войны, это часть его работы. Сообщать всему миру, что Америка больше не является надежной союзницей, это самое худшее послание, какое мог направить американский президент, пишет Карл Роуф в газете Wall Street Journal.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся под так называемым «двойным замком», по крайней мере, до 17 ноября. Кассационная коллегия Московского городского суда не нашла оснований для отмены соответствующего постановления председательствующего в процессе над Ходорковским и Лебедевым, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Решение о продлении срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поддержанное сегодня Московским городским судом, Хамовнический суд Москвы вынес 16 августа. О необходимости оставить бывших совладельцев ЮКОСа в следственном изоляторе заявили прокуроры, поддерживающие обвинение во втором деле ЮКОСа. Они считают, что подсудимые, отбывающие срок по первому приговору, могут скрыться, оказать давление на свидетелей или как-то иначе помешать судебному разбирательству. По мнению государственных обвинителей, президентские поправки к закону, запрещающие арест граждан, обвиняемых в экономических преступлениях, на Ходорковского и Лебедева не распространяются, поскольку они занимались не предпринимательской, а преступной деятельностью. Комментируя отказное решение Московского горсуда, не ставшее, впрочем, сюрпризом для защиты, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант напомнил анекдот.
Два адвоката встречаются, и один другого какой-то спрашивает, как дела? И ответ, как в кассации, без изменения, без удовлетворения. Вот. Ничего не изменилось. Мы сказали, когда выступали, и когда еще там выступали, в Хамовническом суде, что судья точно знает, что по этому делу в отношении этих подсудимых ничего не изменилось. Независимо от того, как меняется закон, независимо от того, что говорит Верховный суд, у московских судов инструкция образца 2003 года, которая для них и закон, и пленум, и все тут вместе. И поскольку это, наверное, самая эффективная вертикаль из всех вертикалей, существующих сегодня в нашей власти, московская судебная вертикаль, именно московская, я подчеркиваю, судебная вертикаль, то, соответственно, здесь все четко понятно. Нижестоящие не сделают того, что будет не одобрено вышестоящими. Вот сегодня мы это все наглядно увидим.
На решение Мосгорсуда адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа намерены жаловаться и вышестоящие инстанции российских судов, и в Страсбург, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
До 21 ноября мы подадим дополнение к третьей жалобе в отношении Ходорковского и Лебедева, которая связана уже с новыми обвинениями, где мы поставим в известность вот о таких нарушениях закона и о тех нарушениях конвенции, о которых мы, собственно, в этой жалобе и говорили. Это нарушение 5 статьи, 8 и 18. 5 статья гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность, но о ней мы в полной мере говорить не можем, поскольку они все равно находятся в заключении по приговору суда, поэтому мы считаем, что нарушена эта статья в совокупности с 8 статьей, которая гарантирует право на невмешательство в частную личную жизнь. То, что они находятся сейчас не в тех условиях, которые им определены приговором Мещанского суда, и поэтому не имеют возможности получать длительные свидания со своими родственниками. И статья 18, которая запрещает налагать некие ограничения в целях, не связанных с целями правосудия.
Мотивы, по которым Мосгорсуд решил поддержать постановление Хамовнического суда Москвы о продлении ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, станут известны в ближайшие 10 дней. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня первый день работы Международного конгресса переводчиков, в котором участвуют переводчики из 25 стран мира, рассказывает Лиля Пальвелева.
По словам одного из организаторов конгресса, председателя гильдии мастера литературного перевода Александра Левергамта, необходимость в таком международном форуме давно назрела, и его главная цель – повышение престижа профессии.
Очень велик процент переводной литературы в России. Тем не менее, переводчик влачит довольно жалкое существование. Гонорары невелики, много переводчиков, для которых это лишь один незначительный способ заработать. Люди, которые этим занимаются всерьез и профессионально, не в состоянии соответствовать поспешности издательств, которые, так сказать, гонят текст. Порой даже без редакторов. Положение литературного переводчика, собственно, оно и на Западе не лучше, потому что на Западе тоже гонорары очень невелики.
Потому, говорит Александр Левергант, на Конгрессе собираются основать в России институт перевода.
Это будет не учебное заведение, это будет заведение, которое сможет давать гранты переводчикам серьезной художественной литературы, давать гранты на то, чтобы серьезные трудные книжки можно было долго переводить и, что называется, ни в чем себе не отказывать.
В последние десятилетия в России значительно возросло число людей, серьезно изучающих иностранные языки. В первую очередь, конечно, речь идет об английском, и все же не только о нем. Разве этого обстоятельства было недостаточно, чтобы повысить качество переводной литературы?
Само по себе знание языка еще не делает литературного переводчика хорошим. Ведь все-таки эта профессия, это литературная, тут многое зависит от вкуса, такта, литературного чутья, просто литературного дарования. То, что вы сказали, это в сущности очень важно, потому что очень многие берутся переводить литературные книжки, зачастую совсем непростые, просто полагая, что раз они знают и превосходно знают язык, с которого они переводят, им удастся перевести. И они действительно не делают ошибок, но просто потом русский текст после них читать невозможно, его нужно по существу переписывать. Вот же в чем дело.
О том, какие темы будут предложены для обсуждения, рассказывает генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, другой устроитель Конгресса переводчиков Екатерина Гениева.
Если такие случаи, когда литература непереводима, какой язык должен быть, чтобы молодое поколение его читало, в чем особенности поэтического перевода? У нас будет такая интересная одна панель. Так получилось, что собралось 9, по-моему, переводчиков Людмилы Улицкой. Вот они сейчас соберутся и будут обсуждать, каковы сложности перевода ее не самого простого текста на разные языки: французский, немецкий, чешский, японский.
Вы сказали, что одна из проблем, которая предлагается для обсуждения, существуют ли непереводимые тексты.
Да.
А по вашему личному ощущению, такие существуют?
Знаете, я думаю, что да. Я думаю, что такие тексты существуют, поскольку до того, как я стала руководителем крупнейшего культурологического учреждения, я много лет занималась комментированием, редактированием Джойса. Но вот здесь Улисс, текст, который может быть переведен, и должен быть переведен, ну, хорошо или плохо, но он переведен, то поминки по Фиднигану – это роман непереводимый, потому что все, что будет переведено, это будет еще одна игра. То есть очень многие такие постмодернистские тексты, я думаю, что они непереводимы. Это не значит, что их не надо переводить, потому что держание всегда вещь хорошая. Но думаю, что существуют тексты, которые, может быть, непереводимы. Но это вопрос для обсуждения. Вы знаете, еще одна вещь, которая вот меня очень радует, что будет затронута на этом конгрессе, это попытка пригласить, а даже не попытка, а на реальность, пригласить молодых переводчиков, ну, тем, которым за 20, или даже поменьше. И предложить им переводить тексты, которые, знаете, вот считаются такими неприкосновенными. Ну, понимаете, если Соловьёв Маршак переводил Блейка, то это уже на века. На мой взгляд, неправильно. Вот мы пригласили совсем молодых переводчиков с британским советом, дали им таких вот переводчиков среднего уровня, по возрасту, ну, которые уже вполне метры в нашей переводческой школе. И они перевели вот эти замечательные стихотворения Блейка. И на конгрессе будут это обсуждать.
А гранты Института перевода предполагается давать не только литераторам, но также издательствам разных стран, чтобы они печатали книги российских авторов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
30. Московское время 18:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи под названием «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдуллаев. Парламент Чечни изменил название должности, высшей должности в республике. Теперь вместо президента там будет глава республики. Радикальная палестинская группировка «Хамас» угрожает Израилю новыми нападениями. Представитель «Хамаса» Сами Абу Зухри заявил, что сопротивление оккупации будет продолжаться. Заявление сделано в день, когда в Вашингтоне начинается новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с визитом в Афганистан. Глава Пентагона встретится с президентом Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране генералом Дэвидом Петреусом. Среди тем переговоров, борьба с талибами, предотвращение жертв среди мирного населения в ходе операции международных сил. Власти Москвы в очередной раз не разрешили оппозиционерам провести акцию «День гнева» у памятника Юрию Долгорукому в центре столицы. Акция была намечена на 12 сентября. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность жестким пресечением недавних акций российской оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, все мы видим, и мы с вами сейчас видим на мониторах, Андрей, что начинаются в Вашингтоне переговоры, очередной раунд переговоров о ближневосточном урегулировании. Бениамин Нетаньяху и Махмуд Аббас в сопровождении Хиллари Клинтон начинают непростой прямой диалог. В первой части программы я поговорю с экспертами в прямом эфире о первых итогах, промежуточных итогах этой важной международной встречи. Далее в программе «Государственный контроль за ценообразованием в Российской Федерации», политическое противостояние Москвы и Московской области, в том числе на примере Хинкенского леса, и довольно большая беседа с историком Борисом Соколовым о новой памятной дате российского календаря, дне окончания Второй мировой войны. А в конце программы расскажу о том, что сегодня в Берлине открывается крупнейший фестиваль классической современной музыки. Среди участников его один из лучших дирижеров мира, латвийский и российский музыкант Марис Янсонс, он размышляет сегодня в эфире «Радио Свобода» о роли и задачах музыкальных фестивалей. Давайте послушаем фрагмент размышлений Янсонса.
Отношусь я к фестивалям, в принципе, положительно. Правда, надо сказать, что в наши дни сейчас это немножко такая фестиваломания. Всюду начинается, знаете, организовывать фестивали. Но там, где фестиваль уже давно, скажем, существует, имеет большие глубокие традиции, и где фестиваль приносит что-то интересное, особое, там, я считаю, это замечательно. Но если вы иногда делаете так, идет просто сезон, а потом вы выбираете какой-то период из этого сезона и называть это фестивалем, то это, я думаю, что это очень искусственно. У нас положение с серьезной музыкой, на мой взгляд, довольно опасное. Наше восприятие и понимание жизни и ценностей в жизни во всем мире, мне кажется, очень изменилось. У нас идет большой крен на большие достижения техники, науки и комфорта. Деньги начинают играть самую главенствующую и, на мой взгляд, морально отрицательную уже роль. Хотя я не ханжа и понимаю, что это очень важный момент. Начинается это такое: деньги, это дорого, это не сделать. Вот тут деньги, это уже почти как болезнь. Поэтому идеализм почти совсем исчезает. Отношение людей и мира к духовному развитию, на мой взгляд, падает. И тут есть два момента, которые могут изменить людей и их внутренний духовный мир. Это религия и искусство. Искусство должно быть представлено во всем мире как одно из важнейших и обязательных понятий и желание человека стремиться познакомиться.
Режиссер Марис Янсенс в эфире программы «Время свободы». Сегодня вечером я закончу выпуск музыкой Густава Малера в исполнении его оркестра. Вот, Андрей, таковы темы дня. В 20:07 эфир.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня народный артист России Валентин Гафт отмечает 75-летний юбилей. Он выпускник школы-студии МХАТ, работал в Московском драматическом театре, театре имени Моссовета, Линкоме, театре «Сатира», а с 1969 года в труппе театра «Современник». Валентина Гафта поздравляет его коллега и друг, актер Александр Филипенко.
Знаете, я искренне поздравляю Валентина Георгиевича. Мы с ним последние, вот, наверное, уже 2 года очень плотно сотрудничаем, практически каждый день и все время репетируем. И я вам должен сказать, что Валентин Гафт – это самый ответственный человек в мире. Его ответственность за все происходящее соперничает только с его талантом. Ведь он слишком требователен к себе, и поэтому требователен к другим. Вот здесь, я думаю, и кроется главная тайна, отсюда и происходят все его эпиграммы. Я думаю, ему надо было бы взять фамилию жены, и тогда вот эта фамилия, по-грибоедовски, она бы и раскрывала всю его сущность. Гафт Остроумов. Я искренне желаю ему великих творческих прозрений, хорошего настроения. А всех слушателей приглашаю на наш замечательный спектакль «Сон Гафта. Пересказ Новостюком», где мы практически вдвоем играем спектакль, написанный как раз Гафтом, стихи Гафта. Замечательный, умный, хороший спектакль. Знаете, это поступок, вот этот спектакль, это гражданский поступок Гафта. И я был счастлив, когда мы там 3 года назад затеяли это дело, и теперь вместе это двигаем. И все время в пути, все время в творчестве, все время читает новые стихи, новые эпиграммы. Замечательно. Вот этим он мне и нравится. Движение, жизнь.
У Валентина Иосифовича резервы для роста есть еще?
Ну, безусловно. Ну, а как? А что вы? Тем более, я вам скажу, я физически чувствовал разницу школ театральных. МХАТовская школа и моя вахтанговская. Так вот, синтез этих школ, вот и есть резервы.
Что вы ему пожелаете как друг? Просто как
только
друг.
Хорошего настроения. Вы знаете, он так подвержен разным замечаниям. Ужасно. Только хорошего настроения. И тогда из него фантастические вещи тогда он производит для зрителей. Очень. Только этого.
Он еще сможет поразить зрителя?
Безусловно. Я уверен, будет творческий вечер, который он проводит уже по России. Поэтический, ведь замечательные стихи у него. И это то, что сейчас не хватает. И добрый юмор, и сатира, и для ума есть очень много работы. Для души и для ума.
С годами он не стал более таким осторожным, не потерял вот этого чувства юмора,
нет,
вот этого задоринка?
Если мы знали, как мы скажем, между пока нас никто не слышит. Конечно, он некий зануда. И вот это великая тайна, как он такой талантливый, остроумный, при этом бывает такой занудный. Но поскольку мы с ним в один день родились, мы вместе все у нас, мы девы, так друг друга понимаем, у нас очень хороший тандем.
Александр Филипенко поздравлял своего друга и коллегу юбиляра Валентина Гафта.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Автокруиз премьер-министра Владимира Путина по Сибири – одна из центральных тем обсуждения российских СМИ и политического интернета. Об этом рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышкин.
Ой, Вовка едет!
Здрасте, Владимир Владимирович!
Это запасная машина!
Так а сразу сказали, что 2 будет!
Конечно. Его что, не видно было там?
Это почему? За рулем сидел?
Он за рулем сидел?
Не-не-не, не он был.
Да он сидел за рулем.
А это все на наши деньги.
Это фрагменты видеозаписи проезда кортежа Путина, сделанные членами читинского клуба внедорожников «Диверсант». По их подсчетам, в кортеже премьера было более 100 машин. Лидер клуба Семен Шифрин в интервью интернет-изданию «Свободная пресса» заявил, что он и его товарищи хотели задать Путину вопросы и ждали премьера на обочине шоссе в надежде, что он остановится. Вот фрагменты этого интервью.
Когда мы увидели, что в кортеже для Путина едет 3 сменных «Калины», нас просто разорвало. Что же такое там делают на этом ВАЗе, на мелкосерийном производстве, что их аж 3 штуки надо? Вообще, я противник существования АвтоВАЗа. По той простой причине, что это убыточное предприятие, оно не может существовать без поддержки извне. Надо просто найти силы и закрыть его. На УАЗе делают патриоты. Молодцы, они на них зарабатывают. Горьковский завод делает машины для армии, производит газели. Никаких денег не просит. Вы платите налоги, я работаю, плачу налоги, и я не хочу, чтобы эти деньги шли на содержание убыточного предприятия. Вот в чем мой протест. И когда идет такая пиар-компания с привлечением Владимира Путина, я этого не понимаю. Я очень уважаю Путина, он отличный мужчина, сделал великолепную карьеру. Но вот этот ляп с жигами для такого серьезного политика, такое мелкое лукавство, зачем?
Автосайт drom.ru пишет.
Целью поездки премьера была реклама отечественного автомобилестроения. За фасадом же этого действа кроется правда жизни. Присмотримся, на каких машинах едет премьер и какие автомобили его сопровождают. Благодаря читинским джиперам из клуба «Диверсант» появилась видеозапись, на которой хорошо видно, что Путин едет на трех «Калинах». Первую ведет сам в окружении автомобилей охраны, вторая едет сразу за кортежем, третью везут в хвосте на эвакуаторе. Все три «Калины» совершенно одинаковые. Интересно и другое. Среди машин сопровождения премьера не было замечено отечественных. «Калину» Путина окружает несколько Toyota Land Cruiser 200, в голове колонны идет Toyota Land Cruiser 100, а также автомобиль сопровождает микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобили ГИБДД сплошь Toyota Corolla. Красноречивая поддержка отечественного производителя.
СМИ приводят пояснение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, по словам которого вторая «Лада», следовавшая в кортеже за Путиным, была запасной, а третья машина, находившаяся на эвакуаторе, не имела отношения к автопробегу Путина. Она предназначалась в качестве подарка одному из ветеранов-дорожников. В интернет-издании «Ежедневный журнал» в статье «Кипучая лень» журналист Владимир Надеин пишет.
Более века тому назад император Александр III отправил в путешествие своего наследника Николая примерно по тому же маршруту, коим проследовал ныне лидер нации. Время наследника не оплачивалось налогоплательщиками, у царя были иные доходы. У путешествия была четкая цель – будущий хозяин земли русской должен был познакомиться со своим хозяйством. Игра стоила свеч, Путин царем уже является. Его свечи не стоят игры. Ни одна нация не может позволить себе развлечение высокопоставленного чиновника по такой разорительной цене. Беспримерная поездка премьера оставит неизгладимую колею на путях чиновничьего расточительства. Это наша птица-тройка.
О гоголевском образе вспоминает и телекритик Слава Торощина в статье «Кислотно-желтая птица-тройка», опубликованной в интернет-издании «Газета.ру». Торощин и пишет.
На каждой остановке премьера появляются свои Бобчинские с Добчинским. Из кустов с завидным постоянством выныривают то Сергей Иванов, то Игорь Сечин, то министр транспорта Игорь Левитин, то близлежащие губернаторы. Разговоры Путина с дальнобойщиками стилистически словно списаны с мертвых душ. Там два русских мужика у дверей кабака. Пока рассуждают, доедет ли колесо до Москвы. Доедет. А до Казани? В Казани доедет. В нашем сериале ВВП беседуют с Сашей, предлагая ему прокатиться на «Ладе Калине». «Ну как?» – спрашивает чуть позже премьер смущенного Сашу. «Вроде бы машина», – неуверенно отвечает тот. «Ну, напротив, японская я еще не пойму». Гоголевские персонажи – образцы льстивого приторного чинопочитания, но им далеко до наших тележурналистов, которых любой жест и слово премьера доводят до экстаза. Сев за руль, Путин пристегнулся и только потом начал движение, рапортует корреспондент с такими торжествующими интонациями в голосе, будто Путин только что взлетел в космос с еще не построенного космодрома «Восточный». Гоголевский космос противостоит хаосу бытия с непременной миргородской лужи в центре. Дальневосточный хаос, где нет ни магазинов, ни медицинских центров, ни даже телефонной связи, отныне освещен путинской гармонией, материализованной в кислотно-желтой машине. А что же теперь будет с «Ладой Калиной», нашей птицей-тройкой? Впрочем, главную свою миссию во время путинского автопробега она уже выполнила. Вот как об этом сообщает Гоголь. Летит мимо все, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
Это была статья телекритика Славы Торощиной. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 17 ноября бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сотрудники ГУВД Москвы, явившиеся в четверг в редакцию журнала «The New Times», попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи под названием «Рабы ОМОНа». В Дагестане в результате взрыва погиб начальник отделения ФСБ по Цумадинскому району подполковник Ахмед Абдулаев. Радикальная палестинская группировка «Хамас» угрожает Израилю новыми нападениями. Заявление сделано в день, когда в Вашингтоне начинается новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с визитом в Афганистан. Глава Пентагона встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране генералом Дэвидом Петреусом.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин, премьер-министр. И Юрий Шевчук, музыкант. Продолжение разговора.
Комментарии экспертов.
Андрей Плахов. Что обещает Венецианский фестиваль?
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Дотянулась ли рука Кремля до Триумфальной?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Глава правительства России утвердил план развития Московского авиационного узла, предусматривающего приоритетное развитие государственного аэропорта Шереметьево в ущерб частному Домодедово. Эксперты уже опасаются, что такое решение в перспективе может заметно осложнить жизнь авиапассажирам. С подробностями Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Еще в июле премьер Владимир Путин провел совещание, в ходе которого был определен порядок финансирования инфраструктуры московских аэропортов, которая, в отличие от самих аэровокзальных комплексов, может принадлежать только государству. Как сообщает газета «Коммерсант», по итогам этого разговора было принято решение внести существенные коррективы в план развития московского авиационного узла. В соответствии с ними государственный аэропорт Шереметьево в ближайшие годы получит третью взлетно-посадочную полосу. С учетом базирования в нем Аэрофлота, крупнейшего в стране авиаперевозчика, такое решение, по словам начальника аналитического отдела компании «Авиапорт» Олега Пантелеева, представляется вполне оправданным.
Совершенно очевидно, что если Аэрофлот остается в Шереметьево, а других вариантов пока и не рассматривается, то для того, чтобы национальный перевозчик имел достаточно мощную базу для развития, аэропорту Шереметьево потребуется не только терминальные емкости, с которыми сейчас все в порядке, но и дополнительная третья взлетно-посадочная полоса. Дело в том, что две существующие в Шереметьево полосы не могут работать независимо друг от друга, и поэтому, к сожалению, пропускная способность взлетно-посадочных полос аэропорта Шереметьево не удовлетворяет тем потребностям, которые будут у группы «Аэрофлот» в перспективе.
В крупнейшем же аэропорте страны Домодедово, которым управляет частная компания «Истлайн», уже запланированное строительство третьей взлетно-посадочной полосы отложили на неопределенный срок, пообещав к тому же после 2014 года закрыть на реконструкцию одну из двух действующих полос. Как считает генеральный директор консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак, авиационным властям страны будет непросто вместить третью полосу в Шереметьево. Однако решения по Домодедово создадут для них еще большие трудности.
Куда более проблемная часть состоит в том, чтобы ополовинить Домодедово. И это, конечно, очень серьезный такой момент, потому что если сейчас закрыть одну из полос домодедовских, то тот поток, который идет в Домодедово, я думаю, что в нынешнем состоянии Внуково и Шереметьево просто не справится. Но здесь принципиально другое. Принципиально то, что вот такое ограничение пропускной способности Домодедовского аэропорта и Московского воздушного узла в целом создаст колоссальные проблемы для узла.
Схожие оценки его эксперта компании «Авиапорт» Олега Пантелеева.
Что касается аэропорта Домодедово, то приблизительно до 2015 года можно предположить, что аэропорт будет устойчиво наращивать пассажиропоток, потому что будут функционировать две взлетно-посадочных полосы. Что же касается периода после 2015 года, то, естественно, закрытие на реконструкцию одной из двух ФПП приведет к тому, что пропускная способность аэровокзального комплекса будет превышать пропускную
пропускную способность взлетно-посадочных полос, и аэропорт сможет не добрать порядка 15 миллионов пассажиров в год после 2015 года.
Федеральное агентство воздушного транспорта, также прогнозирующее возникновение определенных проблем в московском авиационном узле после закрытия на реконструкцию одной из взлетно-посадочных полос Домодедово, уже предложило региональным авиакомпаниям использовать для пересадок на транзитных направлениях аэропорты не Москвы, а других городов. Однако, по словам генерального директора компании «Инфомост» Бориса Рыбака, в ближайшие годы эти планы практически нереализуемы.
На сегодняшний день это малореально, потому что около 70% всех воздушных перевозок в стране у нас осуществляется через Москву сегодня, де-факто. И, в принципе, это очень позитивное как бы желание, но мне кажется, что административными средствами это сделать будет крайне сложно. В условиях либерального рынка, который у нас сегодня существует, вот эта система сложилась не потому, что так кому-то хотелось, а потому что здесь сосредоточен платежеспособный спрос. То есть причина этого чисто экономическая. Они не административные, поэтому лечить их надо экономическими средствами, опять же, а не административными.
Пока же многие эксперты прогнозируют, что расширение Шереметьево или даже перераспределение в его пользу части пассажиропотока из Домодедова при существующей транспортной инфраструктуре еще больше осложнит жизнь людей, пользующихся услугами этого аэропорта. Впрочем, начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев эти опасения не разделяет.
Нужно отметить, что аэропорт Шереметьево будет развиваться не только как конечный пункт, как воздушные ворота Москвы, но и как пункт транзитный, когда пассажиры совершают пересадку с одного рейса на другой, и транспортная инфраструктура, точнее ее состояние вокруг аэропорта, будут несколько менее важны для такой категории клиентов. Но, кроме того, не стоит забывать, что сейчас достаточно активно ведется подготовка к строительству новой автомагистрали, которая соединит две столицы, и магистраль будет происходить очень близко к Шереметьево.
Тем не менее, как убеждены специалисты, в перспективе третья взлетно-посадочная полоса в Домодедово все-таки будет построена. Однако прогнозов, когда это может случиться, они не дают. Все будет зависеть от наличия у государства необходимых для этого финансовых ресурсов.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Польши, где средства массовой информации пишут о том, что многие местные политики, чтобы завоевать симпатии избирателей, все чаще начинают вспоминать о своем дворянском происхождении, истинном или иногда мнимом. И это приводит к возникновению забавных ситуаций, а в некоторых случаях действительно помогает получить голоса на выборах, рассказывает Алексей Диковицкий.
Полонез, пора начинать. Так герой поэмы польского поэта Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» приглашал гостей усадьбы танцевать полонез – танец магнатов и шляхты. Сегодня полонез традиционно танцуют выпускники польских лицеев, но не в таких красочных костюмах, как это делали их предки. Тем не менее, депутат Сейма Польши Яцек Багуцкий не стесняется прийти на сессию в кунтуше – старинной верхней одежде с прорезными рукавами, которую еще столетия назад дворяне носили поверх кафтана, подпоясываясь поясом из дорогой ткани. В парламенте европейской страны в 21 веке это выглядит довольно ярко, но крайнего удивления ни у кого не вызывает. Бывают такие случаи, когда депутаты приходят в парламент в странных костюмах. Например, Эльжбета Радзишевская, министр по делам равноправия мужчин и женщин, раз в год на праздник урожая появляется в Сейме в народном костюме. Думаю, политики таким образом хотят привлечь внимание телекамер прежде всего. Депутат Багуцкий, который пришел на сессию парламента в кунтуше, в свою очередь на самом деле активно занимается возрождением шляхетских традиций. Говорит Виктор Ферфецкий, польский публицист, исследующий в том числе, как политики используют свое происхождение. Дело в том, что часть современных польских политиков – потомственные дворяне. Начнем с президента. Бронислав Комаровский – граф. Этот титул был пожалован его предкам еще в 1469 году. Комаровский, в 80-е отважный борец с коммунистическим режимом, часто и охотно говорит о своей семье, предках, которые действительно были заслуженными и известными в Польше людьми. Фрагмент ролика с участием Комаровского, снятого во время последней президентской кампании.
Я сын храброго народа. Мои отважные предки сражались во всех войнах, во всех национально-освободительных восстаниях. Моя жена вырастила 5 детей хорошими людьми, несмотря на трудные условия. Поэтому, если кто-то спросит меня, что самое важное в жизни, я отвечаю – храбрость и семья.
Отвага, но не родина.
По мнению некоторых экспертов, тема происхождения Комаровского была преднамеренно использована в избирательной кампании. Виктор
Ферфецкий.
Впервые это было сделано с умом. В Польше уже есть один политик, который ассоциируется со спортом, с футболом. Это Дональд Туск, премьер-министр. Было решено создать образ политика, который ассоциируется с аристократией. Не обошлось без ляпсуса, поскольку представители Союза польской шляхты заявили, что предки Комаровского добились титула обманом. Однако эта информация как-то особо не распространилась. Разве что в таблоидах, которые читают несколько миллионов поляков. Случается и так, что частое упоминание о своем дворянском происхождении становится для политика проблемой. Когда депутат Сейма Ружа Тун баллотировалась в парламент в 2007 году, оказалось, что ее полная фамилия Ружа Мария Графин фон Тун ун Голенштайн с трудом умещается в бюллетене для голосования. Над Ружей Тун посмеивались депутаты от оппозиции, особенно депутат Европарламента Ришард Чернецкий. Но судьба и на нем отыгралась. Через несколько дней то же самое случилось и с ним. Депутат Чернецкий родился в Лондоне и в документах записан как Ричард Генрих Фрэнсис Чернецкий. Так что в бюллетене было не Ричард по-польски, а Ричард по-английски. Дворянским происхождением могут похвастаться целый ряд польских парламентариев. Марек Суски, Стефан Ниселовский, Збигнев Ромашевский. Будут ли польские политические деятели чаще вспоминать свои корни и использовать происхождение в политических целях? По мнению Виктора Ферфецкого, это происходит уже сейчас.
Мало знаний политики, часто бардзо.
Своим шляхетским происхождением часто хвалятся малоизвестные политики. Например, Аркадий Чарторийский, который, несмотря на свою фамилию, вовсе не является потомком князей Чарторийских. Существует 4 семьи с такой фамилией, которые между собой не связаны, и он как раз принадлежит к одной из наименее значимых. Тем не менее, Аркадий Чарторийский фотографируется в средневековых одеждах, принимает участие в рыцарских турнирах в качестве солдата Варшавского княжества.
Жовнежа Хенства Варшавского.
Интересно, что потомки князей Радзивиллов, самого могущественного и зажиточного когда-то рода Речи Посполитой, также теперь занимают в Польше высокие посты, но не в политике. Из поколения в поколение нам передавалась традиция трудолюбия. Я считаю, что воспитание важнее, чем гены, и уж точно важнее фамилии, говорит известный врач Константе Радзивилл. И, наверное, поэтому, какой танец больше подходит современному политику, шляхетский полонез или народный краковяк. Раз в 4 года решает у урны для голосования каждый польский избиратель. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас на волнах «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей московской студии Владимир Милов, политик, а ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 человек.
Тяжелая работа только начинается. Не успех, не провал не является.
Этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля.
Если нет мира, то в проигрыше оказываются все.
Операция «Свобода Ирака» завершена, но американцы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».